У нас сегодня с вами лекция 21. Лекция 21. Раздел старый, вот он сегодня завершается, а именно исповеднический подвиг патриарха Тихона. Первый пункт. Воззвание, это в кавычках, оно так называется, но в скобочках. Будущее завещание патриарха Тихона от 25 марта /7 апреля 25 года. Анализ послания. Отзыв советской власти. Известие от 15 апреля 1925 года. Да, кстати говоря, сразу забегая вперед, могу сказать, что когда это послание написано, условно, поскольку просто 25 числа в 7 часов вечера патриарх Тихон вручил митрополиту Петру Полянскому два конверта. В одном из них было вот это воззвание. Второй пункт. Реакция за границей. За границу, конечно, в кавычки. Тире. Митрополита Антония и эмигрантского духовенства карловацкой ориентации. Ну, карловацкой тоже возьмем в кавычки. Третье. Завещание патриарха Тихона от 25 декабря 24 /6 января 25 года о местоблюстительстве. И в том же пункте вступление митрополита Петра в исправление должности патриарха. Проставляем пункт 4. К вопросу о подлинности завещания патриарха Тихона. Церковно-каноническая и догматическая оценка. Свидетельство митрополита Елеферия Богоявленского, Виленского и Литовского. Вот это сегодня, и поверьте, работы у нас будет вполне достаточно. Итак, основные моменты завещания действительно повторяют вот эти многие апологии патриарха Тихона. Мы их в прошлый раз разбирали. Они идут подряд, начиная с ноября 23 года. Петиция и печалование об аресте архиепископа Илариона Троицкого, послание начала года 24-го, все петиции, еще петиции и так далее, одна за другой. Только одну сделал тогдашний секретарь патриархии протоиерей Василий Виноградов. Но поскольку вот это воззвание лежало, а сколько лежало, мы разберем, и было опубликовано сразу после смерти, то и советская печать, и заграничная, стала называть это воззвание завещанием, хотя по существу, то есть, по крайней мере, по факту, оно таковым не было. Но действительно, в нем было вот то особое благословение к пастве, которое действительно дается на смертном одре. В нем было вот по значимости, вот типа, по последнего слова патриарха Иакова библейского к своим сыновьям. Я сейчас зачитаю буквально некоторые моменты. Итак, смиренный Тихон, патриарх Московской и всея Церкви Российская, благодать и мир вам от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. В годы великой гражданской разрухи, по воле Божией, без которой ничего в мире не совершается, во главе русского государства стала советская власть, принявшая на себя тяжелую обязанность устранения жутких последствий кровопролитной войны. Ну и как бы странным образом тут примешивается события совсем из другой эпохи, страшного голода. Кровопролитная война действительно, Великая война по-старому, то есть Первая мировая, ну и отчасти вот неразбериха солдатского бунта, в которую и вылилась революция февральская, но не голод. Как мы помним, сразу после февральской революции масло стало стоить 50 копеек фунт, и хлеб 5 копеек фунт, и цены, в общем-то, до прихода к власти большевиков так и не поднимались. Итак, вступая в управление русским государством, представители советской власти еще в январе 18 года издали декрет о полной свободе веровать во что угодно и по этой вере жить. Таким образом, принцип свободы совести, провозглашенный Конституцией СССР, обеспечивает всякому религиозному обществу, в том числе и нашей православной церкви, права и возможность жить и вести свои религиозные дела согласно требованиям своей веры, поскольку это не нарушает общественного порядка и прав других граждан. Это вот как бы преамбула, вслед за которой сразу меняется тон. Начинается в прямом смысле увещание. Пора понять верующим христианскую точку зрения, что судьбы народов от Господа устрояются, и принять все происшедшее как выражение воли Божией. Не погрешая против нашей веры и церкви, не переделывая что-либо в них, не допуская никаких компромиссов или уступок в области веры, в гражданском отношении мы должны быть искренними по отношению к советской власти и работе СССР на общее благо, сообразуя распорядок внешней церковной жизни и деятельности с новым государственным строем, осуждая всякое сообщество с врагами советской власти и явную или тайную агитацию против нее, вознося молитвы наши, а не с посланием благословения Божие на труд народов, объединенными силами своими во имя общего блага, мы призываем всех возлюбленных чад богохранимой Церкви России сие ответственное время строительства общего благосостояния народа слиться с нами в горячей молитве ко Всевышнему о неспослании помощи рабоче-крестьянской власти в ее трудах для общенародного блага. И кратенькое замечание, что мы призываем и благословляем выбирать, в состав приходского совета людей достойных, честных и преданных православной церкви, не политиканствующих и искренне расположенных в советской власти. Собственно, по сравнению с прежними посланиями июньским 23-го года, июльским 23-го года, пока ничего нового нет. Дальше опять еще одна, так сказать, в этом же роде, тоже как и в послании июньском 23-го года, что деятельность православных общин должна быть направлена не в сторону политиканства, совершенно чуждого Церкви Божьей, а на укрепление веры православной. Ибо враги святого православия, сектанты, католики, протестанты, обновленцы, безбожники и им подобные стремятся, и союз воинствующих и прочие безбожники, стремятся использовать всякий момент в жизни православной церкви во вред ей. Но, между прочим, тут же указано на событиях в Польше, как и в июньском послании 23-го года, достаточно посмотреть на происходящее в Польше, где из 350 находившихся там церквей и монастырей осталось всего лишь 50. Дальше любопытная вещь. Ныне мы, Божьей милостью, оправившись от болезни, вступая снова на служение Церкви Божией, призываем вас, возлюбленные братья, архипастыри, осудив еще раз всякое сопротивление власти, злонамеренные против нее умышления, мятежи и всякую против нее вражду, разделить наш труд по умиротворению паствы нашей и благоустроению Церкви Божией. Ну, фраза «оправившись от болезни», мы будем ее еще склонять не один раз. Патриарх и все патриархи по нашему благословению и так далее. Я он только в частной жизни. Мы не можем не осудить тех, кто в забвении Божьего, злоупотребляя своим церковным положением, и это уже речь идет только о клире церкви, то есть особенно епископах и священниках, отдается без меры человеческому, часто грубому политиканству, иногда носящему и преступный характер, а потому по долгу первосвятительского служения нашего благословляем открыть действия при особой при нас комиссии, возложив на нее обследование, и если понадобится отстранение в каноническом порядке от управления тех архипастырей и пастырей, как я и сказала, кои упорствуют в своих заблуждениях и отказываются принести в них раскаяние перед советской властью, предавая таких суду православного собора. Вместе с тем, с глубокой скорбью мы должны отметить, что некоторые из сынов России и даже архипастыри и пастыри по разным причинам покинули родину, занялись за границей деятельностью, кое они не призваны и во всяком случае вредны для церкви нашей. Пользуясь нашим именем, нашим авторитетом церковным, они создают там вредную контрреволюционную деятельность. Мы решительно заявляем, у нас нет с ними связи, как это утверждают враги наши. Они чужды нам, мы осуждаем их вредную деятельность. Ну, враги наши в данном случае обновленцы и такие вот деятели вроде Галкина, псевдоним Горев, который, значит, везде в печати, значит, подпрыгивали, что эти все, это вся тихоновщина, это все одна шайка. Что за границей, что здесь. Дальше. Они вольны в своих убеждениях. Это уже только про зарубежников. но они в самочинном порядке и, вопреки канонам нашей церкви, действуют от нашего имени и от имени Святой Церкви, прикрываясь заботами о ее благе. Ну, надо сказать, что от лица церкви может говорить только предстоятель. Это общее церковное правило, еще раз подтвержденное поместным собором 17-18 года. Неблаго принес церкви и народу так называемый Карловацкий собор, осуждение которого мы снова подтверждаем и считаем нужным твердо и определенно заявить, что всякие в этом роде попытки впредь вызовут с нашей стороны крайние меры, вплоть до запрещения в священнослужении и предания суду собора. Во избежание тяжких кар мы призываем находящихся за границей пастырей и архипастырей прекратить свою политическую с врагами народа нашего деятельность и иметь мужество вернуться в на родину и сказать правду о себе и Церкви Божией. Их деяния должны быть обследованы. Они должны дать ответ церковному православному сознанию. Но дело тут уже не в церковно-православном сознании, а дело уже в церковно-каноническом суде. Еще в 24 году Тихон запрашивает уже лично митрополита Евлогия о том, на каком основании существуют вот эти самые, какое-то там, уже не ВЦУ загран, а постоянный архиерейский синод. Сказано следующим образом. Если 5 мая по-новому 22 года Евлогию поручалось представить соображение о порядке управления русской церкви за границей, то здесь в сущности ничто иное, как начальственное предостережение с выговором. Войну было дело так. Во-первых, все зависело от того, как само население данных областей примет немецкую оккупацию. Например, прибалтийские эти самые республики, так называемые, приняли ведь немецкую оккупацию, считай, мирно. Партизанского движения, хотя оно и было, но слабенькое, и оно все направлялось из Москвы. Так, например, Сергий Воскресенский, митрополит Виленской и Литовской, экзарх всей Прибалтики, не только лояльно относился к Гитлеру, но и посылал ему в 1942 году телеграмму, значит, с призыванием Божьего благословения на его это самое победоносное оружие, но, тем не менее, канонически он поминал Сергия. Все остальные, между прочим, не только у нас, но и в Германии, например, Иоанн Шаховской, молились за эту страну, за ее народ, но не поминали фюрера. И тем более не называли его ни христолюбивым, ни боголюбивым. То есть относились на оккупированных территориях к немецкому этому самому захватническому контингенту лояльно. К немецкой оккупационной армии. Как вам сказать? Сергий, во-первых, большевики ему надоели, как собаки. Ясно. Во-вторых, он по отношению к немцам не был особо искренним. Но говорил так, не таких обштопывали, а этих колбасников обмануть нетрудно. Дипломат. Его задача была следующая. Во-первых, организовать на всей оккупированной территории, включая Псковскую миссию, так называемую, целое православное движение по катехизации, воцерковлению всего местного народа, и русских, и литовцев, и латышей, и эстонцев. То есть он, когда приехал туда в 1939 году, после договора Молотова-Риббентропа, он в ужас пришел. Все открыто, ходите, и никто не ходит. Развал церковный. И он действительно взялся. Но для того, чтобы вот эту миссионерскую работу вести, ему нужна была крыша. Во-вторых, в это время уже и кроме литовской, и латышская православная церковь после убиения Иоанна Поммера, и эстонская православная церковь перешли под Константинополь. Сергия задача стала как раз на общем собрании экзархата, епископата, духовенства и мирян подвести их вновь под руку Московской патриархии. А для этого нужно было не только разрешение немцев, но и согласие культус министериум, потому что немцы вообще церкви открывали, но они очень боялись церковной консолидации. Поэтому это просто такой вот дипломатический ход, что, между прочим, идеально понял и Сергий. И хотя на заседании Сергиевского синода, вновь собранного, в который уже забрали и воина Есенинского, и вообще бывших сидевших, на заседании Сергиевского синода, хотя и вынесли, значит, ему осуждение, но синодальное вот это самое, значит, постановление читается так. Первый пункт. Запросить у митрополита Сергия, соответствует ли газетные сообщения действительности. Второй пункт. Будет они соответствуют действительности, предложить митрополиту Сергию исправить линию поведения в соответствии, значит, с указаниями Московской патриархии, чтобы в будущем собранный собор мог служить не только о мог судить не только о прегрешениях, но и об исправлении он. Третье. Прекратить поминовение возношение имени митрополита Сергия в одном Московском соборе, ныне взорванном преображении на Преображенской площади, где он прежде был почетным настоятелем. И четвертое. Опубликовать это решение в зарубежной печати и считать, что митрополиту Сергию о нем доложено. То есть, по сути дела, это называется по-русски наказать хорошими словами. И оно вообще могло пролететь, если Сергий той газеты не прочтет. Время-то военное. Сталин, во-первых, после, не после, а во время войны. Нет, погодите, сначала разберемся, что было во время войны. Во время войны было так. Уже весной 44-го года, когда армия советская уже неотвратимо наступала, Сергий, митрополит Воскресенский, стал пастырски готовить паству к предстоящим переменам. Поскольку у меня собственные родственники в Литве, притом натурализованные там, то есть представитель буржуазной Литвы в ООНе, некто Игнациус Иоанинас, был женат на моей двоюродной бабушке Елене Ивановне Устиновой, так что я все это знаю лично. Так вот, он готовил примерно так. Он настраивал их на то, что отступающая немецкая армия всех с собой взять не сможет. Что Западу англоамериканцы были нужны. Что договор Молотова-Риббентропа под новым соусом, но вступит в силу, и вы будете присоединены к СССР. Следовательно, вам предстоит разделить судьбу русского народа. Вас ждут ссылки, лагеря и тюрьмы. Кто может, уезжать. Вот так, между прочим, два моих троюрных дяди так и уехали. Вот их потомство так и живет в Америке. А двоюродная бабушка, горячая русская патриотка, осталась в России. Муж ее уже скончался в 30-х годах. И вот благодаря этому осталась и ее единственная дочь. У них было два сына и дочь. Вот это самая тетя Берута. Она была католичка, Берута Игнатьевна, мы ее звали по-русски, по мужу Андреева, муж русской. Вот это я так и знаю. Вот, и между прочим, забегая вперед, мы будем об этом говорить специально, забегая вперед, могу сказать, что Сталин бы простил ему и телеграмму, и всю эту самую деятельность с возношениями, как простили, например, Серафиму Лукьянову за границей, который ведь очень плотно, бывшему финляндскому, который ведь очень плотно работал как раз с немецкими оккупантами. Но ему не простили политического прогноза. Вот этого. Да. Да. Была. Была. Поверьте, Александр, логика была. Логики не было в советских сообщениях, потому что всех граждан Советского Союза считали детьми, которые проглотят все, что им запущено в пустышку. Но в поведении Сталина, поверьте, логика была. И, конечно, не только ему не простили вот этого четкого прогноза и пастырской деятельности, но его постарались убрать. Он был застрелен в собственной машине, застрелен по пути из Вильнюса в Ригу. Он был расстрелян шофер и девушка, оказавшаяся свидетельницей. Вот, то есть, слышишь, совершенно случайный свидетель. Вот, но на счастье, вот эти литовские, латышские партизаны, как все партизаны, впоследствии загремели в лагеря. И вот оттуда это стало известно, от самих деятелей. Так вот, похоронен он в Риге. Могила его почитается, митрополит Сергия Воскресенского. Но было это 30 апреля за две недели до смерти патриарха Сергия. Сталин умел читать церковные документы. Он прекрасно понял по решению вот этому вот 43-го года, или даже 42-го, что Сергию-старшему, Сергий-младший дорог лично, и поэтому была проведена инсценировка, то есть партизаны были переодеты в немецкую форму. Как бы это откуда-то из кустов выскочили немцы, по советскому уже варианту, и расстреляли митрополита Сергия, потому что он им был больше не нужен. Простите, его могли в гестапо забрать, если он им больше не нужен. Так вот. А Серафима Лукьянова и Сергия Пражского и всю Харбинскую иерархию никто не тронул пальцем.
Почему? Он больше должен.
Ну и что же? Ну и что же? Потому что надо преувеличивать мстительность Сталина. Он прекрасно понимал, что теперь уже присоединенные к Московской патриархии и Нестор Анисимов, да все, они все никому не будут опасны. Если посадили возвращенца из-за границы, хотя и бывшего в юрисдикции Московской патриархии Стефана Святозарова, так по доносу епархиального архиерея Алексея Сергеева Калининского.
А Сергий Воскресенский опасен?
Сергий Воскресенский тем и был опасен, что еще до окончания войны он настраивал, ведь вспомните репатриацию Голикова, даже для перемещенных лиц говорили, что, мол, и колхозы-то распускают, и родина простит, сила, родина зовет, а он настраивает паству, что готовьтесь к тюрьмам и лагерям. Предвидел, он все знал. Он прекрасно понимал, так сказать, почерк и что почем. Он поступал не только правильно, но и самоотверженно. Так, но все-таки где же запрос посланный к Евлогию. Во всяком случае, запрос к Евлогию. Я его в следующий раз дам просто по другому источнику. Он есть вот в двухтомнике Герда Штриккера, «Какая православная церковь в советское время». И у меня он отксерокопирован, но он был, между прочим, и здесь. Но вот что-то я его сейчас, уж простите меня великодушно, здесь вот именно не... Речь идет о том, что, во-первых, по выходе из заключения Тихон направляет свой запрос митрополиту Евлогию и в нем прямо запрашивает, на основании чего за границей существует вот этот самый архиерейский синод, во-первых. И во-вторых, значит, требует у митрополита Евлогия, ну, что ли, прямого и ясного ответа, что, вообще говоря, у них за границей происходит. То есть митрополит Евлогий должен был на самом деле после организации постоянного архиерейского синода доложить по начальству, то есть патриарху Тихону, о том, что делается, вообще говоря, у них там за границей. Он этого не сделал. За это получил, ну, еще не дисциплинарное взыскание, а только вопрос. Итак, во всяком случае, вот эта мысль о церковной ответственности заграничного духовенства, она была для патриарха Тихона постоянной. Она фигурирует и в послании июньском 23-го года, и в послании июльском 23-го года, и в запросе к Евлогию 24-го года, и вот в этом воззвании 25-го года. Итак, вместе с этим, с глубокой скорбью, мы должны отметить, что некоторые из сынов России и даже архипастыри и пастыри занялись за границей деятельностью, кои они не призваны, и во всяком случае вредны для нашей церкви. Самое главное здесь, конечно, кои они не призваны. Апостольские правила 7, 81, 82 прямо запрещают церковным клирикам заниматься какой бы то ни было мирской политической деятельности. Далее. В отличие от предыдущих посланий, вот в этом воззвании названы некоторые имена, а именно особой комиссии мы поручаем обследовать деяния бежавших за границу архипастырей и пастырей, в особенности митрополитов Антония, бывшего Киевского, Платона, бывшего Одесского, а также и других, и дать деятельности их немедленную оценку. Их отказ подчиниться нашему призыву вынудит нас судить их заочно. Наши враги, стремясь разлучить нас с возлюбленными чадами, веренными Богом нам, пастырями, распространяют ложные слухи о том, что мы на патриаршем посту не свободны в распоряжении словом нашим и даже совестью, что мы заполонены мнимыми врагами народа и лишены возможности общения с паствою, нами ведомую. Вот эти клеветы, распространяемые врагами, это не только цитаты из зарубежной печати, но это и тайные, несообщенные Тихону резолюции архиерейского заграничного синода именно о том, что если распоряжение патриарха покажется нам несвободным, то его не выполнять. А несвободным им кажется все, что от него исходит, начиная с 23-го года. Дальше слова, которые не мог написать никто, кроме Тихона. Мы объявляли за ложь, объявляем, за ложь и соблазн. Все измышления, а не свободе нашей, по елику нет на земле власти, которая могла бы связать нашу святительскую совесть и наше патриаршее слово. Неболезненно и с великим упованием, взирая на грядущие пути святого православия, мы смиренно просим вас, возлюбленные чада наши, блюсти дело Божие, да ничтоже успеют сыны беззакония. И вот эти строки Храповицкий объявил, что сочинили большевики. Как комментировал это дело Елифей Богоявленский, много чести большевикам. Они ни духа такого, ни тона такого, ни слов таких не имеют. И, наконец, призывая на архипастырей, пастырей и верных нам чад благословение Божие, молим вас со спокойной совестью, без боязни погрешить против святой веры, подчиниться советской власти не за страх, а за совесть, поминуя слова апостола: «Всякая душа да пребудет покорно высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Послание к римлянам, глава 13, стих 1. Вот это послание и конец. Кончик самый маленький и кончик, так сказать, печалованный, но, конечно, по сравнению с тем, что я только что зачитала, он, конечно, как такой слабенький довесок. Вместе с этим мы выражаем твердую уверенность, что установка чистых, искренних отношений побудит нашу власть относиться к нам с полным доверием, даст возможность преподавать детям наших посомых закон Божий, иметь богословские школы для подготовки пастырей и сдавать в защиту православной веры книги и журналы. Всех же вас да укрепит Господь в преданности святой православной вере, церкви и ее иерархии. Патриархи. Вот это послание патриаршее, которое, значит, произвело впечатление разрывной бомбы. Теперь несколько слов о том, как оно было обнародовано. В книге своей «Неделя в патриархии» архиепископ, а с 28 года митрополит Веленской и Литовской, Елиферии Богоявленской, то есть оказавшийся за кордоном просто по Рижскому мирному договору 20-го года, посетил патриархию в 28-м году. Когда он пришел, а как раз вот моя двоюродная бабушка ходила всегда к нему, потому что, хотя он и числился титулярно Веленским, но кафедра его была в Ковне, то есть в Кауне. Так вот, когда он профессору Вальдемаросу, тогдашнему президенту Литвы, предъявил приглашение митрополита Сергия прибыть в Москву, тот на него заморгал глазами, как на сумасшедшего. Не высказал, а спросил: «Вы, владыка, намерены ехать?» И тот, значит, отвечал с твердостью: «Да, я бы очень хотел». Он говорит: «Хорошо, литовское правительство все переговоры возьмет на себя». Действительно, месяц прошел в хлопотах о добывании визы. Сам владыка палец о палец не ударил. Всем занималось Министерство иностранных дел. И через месяц ему была вручена месячная виза, значит, на месячное пребывание в Советском Союзе. Когда он приехал, ему этот самый месяц сократили до одной недели и объявили, и объяснили это дело так, что это общее правило для всех иностранцев, можно продлить. Но он уже продлять не стал, а подчинился. Через неделю уехал. Но вот тут у него была возможность расспросить русских иерархов на месте раньше, чем будут созданы известные карловацкие легенды. Забегая вперед, скажу, что версия о том, что это послание долго гуляло, значит, от Тучкова в ОГПУ и от ОГПУ к Петру Полянскому, и что значит Тихон только подписал, это дело было опубликовано уже в Америке, уже в 59 году, то есть после смерти единственного свидетеля тех событий, оставшегося в живых, протоиерея Василия Виноградова. Вот этот Василий Виноградов, значит, бывший секретарь патриарха Тихона, получит в 32 году 6 лет в Дальстрое, отсидевший, значит, 6 лет, он проездом, поскольку он получит свободное распределение, он проездом будет в Москве у митрополита Сергия, и вот от него выслушает горькие слова, что русская, что церковь в России переживает последние дни, что раньше они нас душили, но выполняли свои обещания, сейчас они нас душат, но обещаний своих уже не выполнили. Вот после этого Василий Виноградов был припровожден на вновь, так сказать, осваиваемую каноническую территорию, то есть Прибалтику. Вот из Прибалтики, как раз следуя совету Сергия Воскресенского, он уехал с отступающей немецкой армией, оказался под оккупацией в американской зоне, а оттуда переехал радостно в Америку и вступил сразу в самые доверительные отношения с Иоанном Шаховским. И вот как раз по письмам протоиерея Виноградова к Иоанну Шаховскому мы узнаем многое и о личных характерах, и Илариона Троицкого, и Петра Полянского, и патриарха Тихона, и митрополита Сергия, впоследствии патриарха, кого он знал лично. И это совершенно ли, а вот уже после его смерти, под его именем была создана действительно беззастенчивая фальсификация. Фальсификаций таких было много, но постоянно отвечали, что правда для зарубежной церкви в данное время вредна. Вот они как раз вреда-то и избегали. И вот от этих публикаций 59 года оно перекочевало и в книгу Краснова-Левитина «Очерки истории церковной смуты», которая вначале была опубликована, конечно, за границей. И уже от Краснова-Левитина это дело переходит и в кое-какие советские руководства. Ну, то есть уже российские теперь. Но, во всяком случае, вот это свидетельство Ерефея Богоявленского потому и бесценно, что оно было сделано задолго до. Значит, что мог сообщить Ерефею Богоявленскому Серафим Александров, тогда митрополит Саратовский, в присутствии всех остальных иерархов, членов Синода? Значит, что в 7 часов в присутствии многих лиц в больнице на Остоженке, вот 7 апреля, патриарх Тихон передал 2 запечатанных пакета. И поскольку он скончался в 23 с минутами, то один из пакетов был вскрыт на следующий день, о котором прямо сказал Тихон, что тут завещание. Завещание это имело число. Оно было написано точнёхонько в Рождество 24-25 года. Вот о местоблюстительстве, то есть о восприятии патриарших прав и обязанностей в полноте. Другой же конверт, не зная, что там, Петр Полянский вскрыл, но уже позже, 14 числа, то есть через 2 дня после похорон патриарха. И вот тогда, призвав, между прочим, двух иерархов, то есть Тихона Оболенского и другого, я сейчас скажу, кого, Тихона Оболенского, а другого, так, того же, видимо, митрополита Саратовского. Вот, то есть Серафима Александрова, то есть призвав их обоих, он вскрыл вот это другое письмо. И уже после этого они, голубчики, да, вот он, да, вот, правильно, Серафима Тверского, то есть именно Серафима Александрова. Так вот, в их присутствии он вскрыл пакет, в нем оказалось вот это воззвание, они уже с ним оба побежали к Тучкову, Тучков его открыл и явно прочел первый раз, и сказал, что же вы столько времени медлили с таким важным для вас же документом. И вот тогда поставил визу на разрешение ее публиковать. Вот после этого они тут же отправились в редакцию «Известий». В «Известии», значит, это дело было опубликовано, и тут же, так сказать, снабжено уже известенским комментарием. Комментарий следующий. Передовая статья некоего Межова по поводу Тихоновского завещания. Сказано так. Говорить о каком-либо давлении на его совесть совершенно не приходится. Его завещание является вполне свободным волеизъявлением и, по-видимому, соответствует действительному настроению его последних дней. По-видимому, то есть они до последнего в это не верили. И как бы теперь противники советской власти не пытались извратить действительный смысл завещания Тихона, им это не удастся. Завещание им составлено совершенно самостоятельно, передано им своему ближайшему помощнику, митрополиту Петру, за несколько часов до смерти, и передано именно с целью опубликования. Но это они уже, так сказать, догадались от себя. За последнее время враги советской власти в связи с приездом нашей профсоюзной делегации в Лондон, а действительно была такая профсоюзная делегация, председателем ВЦСПС был тогда Томский. Впоследствии он застрелится, чтобы избежать посадки. Так вот, и Томский как раз оказался на ковре, то есть ему вовсю задавали вопросы как раз о положении Русской Православной Церкви и особенно патриарха Тихона. Имя Тихона было знаменитым, и для заграницы тоже. Разыграть басню о преследовании Тихона и мнимых религиозных гонениях в Советской Республике. Вот это как раз отзвуки тех событий. Особенно усердствовали в этом направлении реакционные газеты, и среди них орган богатой консервативной буржуазии, газета «Таймс». Завещание Тихона бьет в лицо клевете, распространяемой врагами советского народа, и вскрывает ее истинную цену. С этой точки зрения завещание Тихона будет иметь и международное значение, поскольку оно наносит сильнейший удар бессовестным сплетням продажных писак и продажных политиканов о мнимых насилиях советской власти над совестью верующих и о несуществующих в Советской Республики гонений на религию. Известие, 25-й год, 15 апреля. То есть, надо сказать, они тут сориентировались довольно быстро. Но это начало. Надо сказать, что за рубежом были к смерти Тихона абсолютно не готовы. Так получилось, прямо как назло, что как раз извещение о смерти Тихона пришло к ним во время заседаний Синода, и именно на том положении, где они как раз рассуждали о том, что еще и еще раз перешабалтывали одно и то же, то есть о порядке управления самостоятельного, значит, невзирая ни на какую Москву. И вот, пожалуйста, значит, слушали они письмо высокопреосвященного архиепископа Иннокентия, начальника миссии в Китае, на имя, значит, митрополита Антония, от 15-28 января о порядке управления Российской Православной Церковью. Приказание, двоеточие, письмо от 15-28 января архиепископ Иннокентий обратился к высокопреосвященному Антонию с убедительнейшей просьбой возглавить временно Российскую Православную Церковь, теперь же за границей, в качестве патриаршего заместителя. Так как этот титул был ему присвоен на Карловацком соборе, неведомо для самого Тихона. Так как святейший патриарх Тихон совершенно лишен всякой свободы действий и распоряжений, и его именем всякой может злоупотреблять, а он не в силах этому воспрепятствовать. Между тем, Российская Православная Церковь переживает крайне тяжелое положение, и необходимо спасти ее путем установления свободного и твердого управления ею. Спрашивается в задаче, как бы они могли управлять церковью, сидячи за границей. Но об этом уже ни слова не сказано. И в это-то время, то есть 9 апреля по-новому, как гром среди ясного неба, что Тихона уже нет в живых. Заслушав означенное письмо, в день получения сведений и о смерти патриарха Тихона, архиерейский синод решил запросить мнение всех преосвященных архиереев Русской Православной Церкви за границей о возможных и необходимых мероприятиях в церковной жизни в связи со смертью патриарха Тихона на случай, если советская власть будет препятствовать осуществлению каноническим местоблюстителям патриаршего престола своих прав и обязанностей и не допустить канонического избрания нового патриарха. Впоследствии, то есть очень скоро, выйдет послание от 18 апреля 1 мая, подписанное уже одним Антонием, насчет того, что хотя бы и выбрали нового патриарха, но он все равно будет не свободен. Поэтому иммигрантская часть Русской Православной Церкви может и должна управляться самостоятельно. А дальше идут, между прочим, еще над свежей могилой Тихона, то есть не над свежей могилой, а над гробом Тихона, так сказать, еще до его похорон, идет откровенная, беззастенчивая, бесстыдная брехня. Сейчас мы кое-что зачитаем. Итак, значит, при отсутствии канонической церковной власти, хотя она есть, и учитывая обстоятельства,
что высокопреосвященный митрополит Антоний, Акифонову называет бывший митрополит, является первым избранником Священного Собора Российской Православной Церкви 17-18 года на Патриарший престол, и тут же в скобочках второй кандидат, высокопреосвященный митрополит Арсений, скончался в России в тюрьме в прошлом году. Не тут-то было. Во-первых, он радостно переживет как раз Антония больше, чем надо. Во-вторых, митрополит Арсений Стадницкий, хотя и находится в Ташкенте без права выезда, то есть в ссылке, но в то же время является правящим архиереем ташкентским. Тут, между прочим, был некоторый казус, его даже трудно назвать разнобоем. Многие епископы, тот же Сергий, которые числились в ссылке, а тем не менее числились и признавались властями, как полноправные архиереи. Таких примеров много. И воина Есенинской, тем более уж. Значит, дальше, что владыка Антоний по своему иерархическому положению не только здесь, за границей, но и в России считается первым старейшим после патриарха и иерархом Российской Православной Церкви. В России, извините, патриарху Тихону он уже троекратно приглашается в Россию на церковно-канонический суд. Так, а также его исключительно выдающуюся ревность о священных канонах, которые он постоянно извращает, безусловный авторитет его как ученейшего и просвещеннейшего богослова и канониста и так далее, и так далее, и так далее. Значит, после всех этих дифирамбов сказано так. Если советская власть не допустит в России избрания нового патриарха, а будет путем насилия и обмана навязывать и укреплять власть обновленческого синода, или насиловать архипастырскую совесть вместо блюстителя или нового патриарха. Вот он гвоздь программы. Предоставить председателю архиерейского синода, высокопреосвященному митрополиту Антонию, с правами временного до созыва канонического Всероссийского священного собора заместителя патриарха, представительствовать Всероссийскую православную церковь и, насколько позволяют условия и обстоятельства, руководить церковной жизнью и церковью не только вне России, но и в России. Значит, как комментировал это дело за границей же известный канонист профессор Иринард Стратонов, это подобно тому, как слепой взялся бы вести прозрение. Ясно, как божий день, что декларации Сергия и вообще события 27-го года тут ни при чем. Предательство было при жизни Тихона, предательство было при его смерти, предательство продолжается и после его похорон. Следующим вопросом мы вынуждены все-таки рассмотреть попытку аргументации, когда 1 мая по-новому уже сам Антоний под своим именем и за своей ответственностью пытается как-то аргументировать, что послание патриарха подложено. Естественно, оно бьет его сразу, как говорится, по рогам. Первое. Завещание пишут, приготовляясь к смерти, а автор того документа заявляет, что поправил от болезни и вступает в должность. Следовательно, если оно и составлено патриархом, то это не было завещанием. Это правда. Оно не было завещанием. Там ведь проставлен Донской монастырь. Так вот. Тут вранья, кстати, много. Я на все на это потом укажу. Но суть дела заключается в том, что патриарх Тихон поступил в клинику на Остоженке, то есть в клинику частную Бакунина, поступил 13 января 25 года, то есть еще на святках. Диагноз был хроническое воспаление почек, перерождение сердечной мышцы, то есть миокардит, и еще в Донском монастыре несколько приступов и тяжелых астм. И, видимо, под влиянием приступов астмы он составил вот это завещание рождественское 7 января 25 года. Прибывший в клинику, он был туда положен, и вот к прощенному воскресенью, а он, хотя и сидячи в клинике, не переставал служить, но тем не менее под наблюдением нескольких врачей и очень крупных, и очень расположенных, действительно наступило явное улучшение, то есть припадков не было и следа, нормальный пульс, совершенно правильное самочувствие, и улучшение наступило к 1 марта 25 года. И вот именно 1 марта он выпросил у врачей разрешение провести в Донском монастыре первые 5 дней, первые седмицы Великого Поста, то есть с 1 по 6 марта 25 года. Поскольку помечено Донским монастырем, то только в течение этих 5 дней могло быть написано вот это воззвание. Ничего нету странного, потому что и в больнице, и тем более в этой самой, в Донском монастыре, он постоянно принимал участие в заседании вот со своими советниками. Между прочим, он еще в 24 году подал прошение о регистрации при нем постоянного синода. Первым членом синода этого был как раз митрополит Сергий Страгородский, и только третьим Петр Полянский. Но это его заявление было возвращено. То есть разрешение на регистрацию синода он не получил. Стало быть, вот эти два конверта, который один, значит, лежал в Донском, и другой вот был создан теперь, вот эти два конверта он забрал с собою в клинику Бакунина, поскольку, начиная с 7 марта, он опять находился в клинике. Как я уже сказала, последний, то есть служил он без передыху и благословлял верующих также в течение нескольких часов, но последнее его служение было 5 апреля, то есть равнёшенько за 2 дня до естественного. В самый день Благовещения служить он не мог по состоянию здоровья. Возглавлял богослужение митрополит Петр. А в 7 часов он опять принял Петра, Серафима и еще нескольких по делам. И вот в их присутствии как раз передал два этих самых, два конверта. Значит, к вечеру только врач его обходил, еще обследовал несколько раз. Ну, тут температура поднималась еще 2 апреля. Но тут врач совершил вечерний обход, Тихон чувствовал себя нормально. А в 23 часа срочно позвонила в звонок медсестра. Это значило, что патриарху плохо. Врач бежал к нему, Тихон спросил, который теперь час. Ему сказали, что вот 23 часа, там 30 минут, и последними его словами были: «Слава тебе, Господи, с Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи. Как после причастия Святой Престолов Тайны. В 23:45, то есть в исходе дня Благовещения, патриарх Тихон вскочил. Ну, насчет похорон, они многократно запечатлены. Сама картина Корина, значит, реквием, то есть руки уходящие, возникла, то есть замысел ее возник во время похорон патриарха Тихона, но после этого она несколько раз переписывалась, и для позирования Корин приглашал живых людей, при том настоящих монахов, настоящих священников, настоящих митрополитов или епископа. Все они перед позированием брали благословение митрополита Трифона Туркестанова, который позировал Корину и сам. Но это уже отдельный сюжет, сохранилась масса мемуаров. Распоряжался, значит, Борис Лукин, который отчасти заменил арестованного Илариона Троицкого. Была создана целая, вроде такой вот, целого взвода народной милиции, рабочих с повязочниками, с повязками, которые действительно никого не пропускали и не допускали нарушать очередь. Словом, похороны были такие, что в 4 ряда тянулась очередь от Калужской заставы в Донском монастыре. И, конечно, очень многие проводили в очередях бессонную ночь. Значит, похоронить смогли только 12 апреля, то есть через 5 дней. Но похоронили, поскольку не так давно были обретены мощи патриарха Тихона, то все необходимые предосторожности были приняты, то есть над гробом похоронили гроб, положили под колоритер, чтобы какие-нибудь озорники, значит, и вдруг не выкопали гроб патриарха Тихона. И, наконец, теперь мы возвращаемся к заграничным, значит, откликам. Итак, второй пункт. Глаголемое завещание подписано таким почерком, которым покойный обладал до революции задолго, четким и красивым. За последние же 7 лет и более он мог писать очень неразборчиво и мелко, будучи расстроен нервами. Простите, откуда взято, что он был расстроен нервами? Всем прекрасно известно, что патриарх Тихон во все 7 лет обладал не только большим и благим спокойствием, но и столь свойственным ему чувством юмора. И это чувство юмора, между прочим, распространялось и на властителей. Например, когда прорвало канализацию и, значит, залило внутренность мавзолея, то Тихон безизвестно сказал спокойно: «По мощам и любви». Так что вот, наконец, сплошная здесь неприличная отсебятина. Там все-таки написано почерком патриарха: «Москва, Донской монастырь, из коего он выбыл за 3 недели до сего подписания». Вот это сразу. Во-первых, выбыл он, так сказать, первоначально за 2 месяца и 3 недели, то есть 13 января 25 года, но пробыл он в Донском монастыре 5 дней. И именно после того, как наступило явное улучшение, о чем свидетельствует и доктор Бакунин. Он вполне мог и на собственное самочувствие, опираясь, и на свидетельство докторов, он мог вполне написать, оправившись от болезни. Ничего в этом странного нет. Далее пишет так. Ясно, что оно, то есть это воззвание, не для завещания готовилось, правильно, и, конечно, не свободно. Злодеи догадались. и пересняли на фотографию обе подписи. И, наконец, значит, ссылка на слова апостола «Всякая душа властям придержащим да повинуется» не могла исходить из его убеждения в приложении к властям большевистским. Что за наглая чушь? На первый случай впервые Тихон употребил это место из апостола еще в 19 году в послании от 25 сентября по-старому, где он запрещает духовенство становиться на сторону одной из воюющих сторон во время гражданской войны. Там тоже это место есть. Уж в нем-то, кажется, даже проповедник сомневался. Далее. Придержащий по-гречески гиперэхо. Позвольте. Гипер – это действительно гипер, то есть сверх. Эхо – имеющий. Буквально слово гиперэхо означает верховный. Так это и есть верховная власть. Надо сказать, что советское государство никогда не оставалось без верховного возглавления. То есть полноту прав Ленина радостно воспринял Сталин. Так вот, затем означает власть законную, что из дальнейшего видно. Божий во слуга есть. Но позвольте, послание к римлянам написано в царствовании Нерона. Стало быть, божьи слуги – это как раз известные беззаконники, включая Тигелина, Афония. Дальше. И еще раньше. Аще благо твориши, и похвалу имейте имаши от него. И дальше. Всего ради подобает повиноватиться, не только за страх, но и совесть. Так повиноваться власти по совести. А Храповицкий пишет так. «Какая же совесть велит разрушать святые храмы, сожигать святые иконы и т.п.?» Так это уже является беззастенчивым, просто бесстыдным превращением не только священных канонов, но и священного писания. Ведь сжигают-то иконы большевики, а повиноваться полагается верующим людям, как всякой гражданской власти. Какой же Божий слуга может быть правительство, постоянно заявляющее о своем безбожии и поносящее всякую религию? Ну, скажем так, Нерон, какой он был, приверженец таких богов, это уже Троповицкому немножко бы знать не мешало. Учитывая, что как раз в том же 54 году предыдущего императора, своего дядю и приемного отца Клавдия, он поручил Сенеке публично осмеять. Хотя эти самые императоры, умершие, сразу же обожествлялись. Кроме тех, которые уж очень оскандалились. То есть Тиберий обожествлен не был. Кстати говоря, в ответ на поручение и во исполнение поручения Нерона Сенека сочинил свою известную поэму «Отупление». Так вот, и наконец, так, древние мучители, римские императоры и ветхозаветный Навуходоносор тоже ненавидели истинно верующих, но своему, хотя и ложному богу молились, и потому были властями придержащими. Совсем смешно. Это уже простите и спасибо, до свидания. Итак, не смущайтесь, возлюбленные, новым подложным посланием, написанным от имени блаженно почившего патриарха Тихона, если дьявол искажал слова Господа Бога, прельщая Еву, то мудрено ли, что слуги дьявола искажают мысли и учения преемника апостольской власти? Смех и грех это называется. На первый случай мы видели с вами по тону, по духу и по самой лексике этого послания, что оно ни в чем не отличается и от других посланий патриарха Тихона, и уж заведомо не было среди советских референтов человека, который мог бы этот слог патриарха воспринять. Подлинник его не опубликован. Сохранился бумага, дело в том, что не все, вот насчет этого дела, по крайней мере, Михаил Бострышев заявляет однозначно, что еще не все эти самые архивы ФСБ раскрыты, и в частности архив Тихона раскрыт частично. Вот недавно в книге Одинцова как раз о двух патриархах Тихоне и Сергии вот некоторые документы опубликованы впервые. Самое вероятное, что там есть архив секретный и совсекретный, то есть то, что они передали в газету, то было опубликовано без изъятия, поскольку везде, всем и всегда как раз предъявляли вот этот газетный вариант. Но перед этим иерархи это послание читали. Вы знаете, во-первых, ничто же покровенно есть, ежели не открыться, это во-первых. А во-вторых, Анатолий, мало ли других документов, и самые протоколы первого и второго Вселенского собора не сохранились. Это не значит, что мы не должны их признавать. Простите, зарубежной церкви нет. А вот эти вот раскольничьи группировки, понимаете, как говорил Серафим Саровский, неверного ничем не увидишь. И, наконец, кончает он так. Итак, возлюбленные, приведенными не к месту словами апостола не смущайтесь, и почившего, оклеветанного исповедника не осуждайте. Если б не его некоторая уступчивость большевикам, то, может, в России теперь не осталось бы ни одного православного храма, а всем овладели бы еретики-обновленцы и живоцерковники. Надо сказать, что сам Антоний явно не верит, что послание подложено. Поэтому даже он проговаривается, что если он и сам писал, так это не завещание. Что и справедливо, это завещанием не было. И, наконец, видесвятитель Филипп Московский долгое время терпел владейство Ивана Грозного, а святитель Тарань терпел безумие еретиков-иконоборцев и только после их погибели восстановил православие в Царьграде. Святитель Тарань не терпел безумие еретиков-иконоборцев ни одного часу и даже минуты. Начнем с того, что святитель Тарасий вступил на патриарший престол при регентше Ирине в 789 году, то есть через 9 лет после смерти гонителя иконоборца Константина V, который скончался в 75 году, и через 4 года после смерти его сына, Льва IV Хазара, который и не гнал, и не восстанавливал. То есть он как раз вступил на престол при регентше Ирине, этой самой защитнице святых икон. То есть владыка Антоний явно не в ладу и с историей церкви. Можно было это сказать про святителя Павла Нового, который действительно заступил свою должность в конце правления Константина V, значит, пробыл все правление Льва IV и сам отказался от патриаршего престола в середине 84 года. Но я говорю, что же делать, забыл он, видимо, свои уроки. Павел канонизирован только греческим патриархатом, поэтому он есть, например, в афонском календаре. Вот это, друзья мои, я думаю, что, вообще говоря, может быть, этот архив разрознен, то есть лежит под несколькими индексами, но вдруг в любом случае имеет смысл, конечно, его хорошенько пролистать. Наконец я перехожу все-таки к свидетельству православного иерарха, то есть митрополита Елисея Богоявленского, когда он, уже вернувшись за границу, дал отчет о своем пребывании в России действительно с кротостью и благоговением. Да, неделю пробыл, да. В дальнейшем, так, это вот оно, да. Если есть в этом патриаршем послании отдельные слова, некоторые выражения, которые без ущерба для существа послания, по иному мнению, могли бы быть и опущенными, ну, вот такие вот просоветские высказывания, что власть действительно народная, действительно рабоче-крестьянская, вот такие вот вещи, то для патриарха они оправдывались желанием установить чистые искренние отношения между церковью и советской властью.